Тема нашей сегодняшней лекции – разрушение первого храма. Я хотел бы начать эту лекцию со слов пророка Иезекииля, который говорит некоторые слова буквально за очень короткое время до разрушения храма. Сказано так. 7 глава пророка Иезекииля. «Вииги двара шемела или мору». Было мне слово Бога говоря. «Ата бен адам ко амар Хашем Элоким ладмат Исраэль кец бара кец аля арба канфот аарец». Так сказал Бог Израиля, земле Израиля, говоря, конец, пришел конец на все четыре стороны земли. Мы задаем вопрос, можно ли было предвидеть катастрофу. И почему мудрецы не говорили о том, что катастрофа произойдет, почему не предупреждали. Вот пророк Иезекииль предупреждал поколение свое о том, что катастрофа будет. Ну и в результате все говорили, что нет. Силой своей, мышцы руки своей мы сможем справиться, все будет хорошо, у нас есть армия, у нас есть самолет, у нас есть танк, есть на что нам положиться. Результат был очень плачевный. Конец приходит на четыре стороны земли. Теперь конец тебе. И пошлю я гнев мой на тебя, и буду судить тебя по путям твоим, и воздам тебе за все гнусности твои. И не пожалеет око мое тебя, и не пощажу, ибо по путям твоим воздам тебе. То есть Творец говорит, по путям твоим воздам тебе, то есть наказание, оно исключительно было дано по принципу меда кенегед меда, мера за меру, не было наказано ни одно существо, ни одно творение, которое не заслужило себе этого наказания. Так во всяком случае говорит пророк Иезекииль. И гнусности твои прибудут в тебе, и узнаете, что я Господь. Вот тогда, когда человек получит свое наказание, тогда он сможет сделать хишбон нефеш и понять взаимосвязь между поступками своей жизни и между тем, что он получил. Тогда сможет он увидеть, что в этом мире существует закон, и что я Бог, так сказал Творец мира. Так сказал Господь. Беда, одна беда вот приходит. Конец пришел, пришел конец, восстал на тебя, вот приходит. Удалился венец от тебя, обитатель этой земли. Пришло время, близок день. День смятения, а не клика веселья на горах. Тогда, когда человек оказывается наедине сам с собой, у него наступает, как правило, смятение, потому что он абсолютно не знает, куда ему идти, он находится в состоянии тупика. Поэтому человек пытается отойти в сторону, решить свои проблемы тем, что принять участие в кликах, весельях. Так вот, в день смятения у человека не будет никакой возможности отвлечься от решения своей человеческой основной задачи, где же этот человек находится. Теперь скоро я изолью ярость мою на тебя и совершу гнев мой над тобою. Буду судить тебя по путям твоим и воздам тебе за все гнусности твои. Не пожалеет око мое и не пощажу. По путям твоим воздам тебе, и гнусности твои прибудут в тебе. И узнайте, что я Господь, поражаю. Вот этот день. Вот удаляется, отошел венец от тебя. Цветет жезл, расцвела злоба. Злодеяние стало жезлом беззакония. То есть, в основном это касается государства и тех, кто им управляет. Ни их, ни достояние их, ни потомство их не оплачет их. Пришло время, наступил этот день, купивший не радуется и продавший не скорбит. Ибо гнев над всем множеством их, ибо продававший к проданному не возвратится, хотя бы остались они в живых, ибо прорицание все множество не отменится. И так далее, и так далее, и так далее. Пророк Иезекииль говорит о том, что еврейский народ пришел в то тупиковое состояние, когда мир так больше существовать не может, и связь между Богом и еврейским народом будет разорвана. Иезекииль называет это одним словом «кец», «конец». Это когда люди дошли до самого тупика. Что же такое храм? Что такое храм как место божественного присутствия? Об этом есть несколько интересных стихов Торы, которые могут нам очень кратко показать, в чем заключается суть Иерусалимского храма. Пророк Исаия в 56 главе говорит следующие слова. «Ки бейти бейт филай карелы холи амин». «Ибо дом мой, домом молитвы я провозглашу, назову для всех народов». И комментаторы дают следующее объяснение этого стиха, что если даже не еврей приходит в храм и просит Творца о каком-то своем прошении, о какой-то своей просьбе, то эта просьба всегда исполняется. То есть храм – это место, где есть связь между человеком, даже если человек просит что-то, то, на что у него нет никаких прав и нет никаких заслуг. Тем не менее, такой человек получает то, что он просит. Однако в Тегилим царь Давид говорит несколько другую фразу. Говорит он так. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, רצון יראו יעשה ותפילתם נשמע וישן. בלי זה בוג всем взывающим к нему, которые взывают к нему в истине. Желание боящихся трепетает, тех, кто находится в состоянии трепета перед ним, ясе сделает, и молитвы их услышат и спасет их. То есть получается уже как бы некоторое обусловленное исполнение просьбы человека. А именно, для того, чтобы исполнилась просьба, человек должен, во-первых, обладать некой способностью трепетать перед славой Творца. То есть трепетать можно только перед тем, что для нас открыто, что для нас существует. То есть необходимо восстановить связь с Творцом. Не просто так пришел в храм, произнес какую-то молитву, и она сразу же исполняется. Речь идет о том, что в еврейской молитве, тогда, когда еврей обращается к Творцу в храме, то Творец исполняет эту молитву только в той ситуации, когда для человека это будет полезно. То есть, если приходит не еврей, иными словами так говорит Исаия, то его молитва исполняется в любом случае. Если приходит еврей, то его молитва исполняется только тогда, когда для него это полезно. Очень часто в жизни мы просим вещей, которые для нас абсолютно полезными не являются. Или, скажем иначе, являются абсолютно вредными. Это место храма. Храм – это место связи, там, где Бог по-настоящему был близок. И эта близость возможна только тогда, когда, ну, как в браке, близость между двумя супругами возможна только тогда, когда обе стороны направлены одна по отношению к другой. Тогда возможна связь, тогда возможна близость, тогда возможен какой-то контакт между ними. В случае же, если одна из сторон отвернулась в сторону, то вторая сторона не может обратиться с близостью. Поэтому наличие храма в этом мире возможно и обуславливается только одним, а именно тем, что еврейский народ находится в состоянии, когда он обращен по отношению к Творцу. Если нет, то этот мир сразу же пропадает, и от него не остается ничего. Я имею в виду мир духовного пребывания Творца. Сказано в книге Ирмияву, в 9 главе, следующие слова. «Аль-хагарим эсабэхи венеги, аль-ноот мидбар кина, хиницту мибли эль-иш, увер вело шиму поль микне». Подниму я плач и стон на горах, и рыдания пастбищах пустыни, ибо опустошены они, и никто не проходит там, и не слышно ни голоса стад, и от птиц небесных до скота все разбежались, ушли. Ирмияху пророчествует о разрушении храма, о том, что, как он говорит дальше, превращу я Иерусалим в груды развалин, в жилье шакалов, а города Иудею я сделаю пустыню безлюдной. Если такой мудрец, который понял бы это и с кем говорил бы Господь, пусть объяснит, что он, за что погибла страна. Альма Абдагара, за что погибла страна. Ирмияху подводит нам итог тех причин, результатом которых явилась гибель страны. Опустошена как пустыня, так что ни один человек не проходит там. За что погибла земля? И сказать был Господь, за то, что они оставили Тору мою, которую я дал им, и не внимали голосу моему. Байоми Рашем, аля звами турати ашер натателит мегем, вело шаму бекули, вело галкуба, вилху ахарей шарут либам, ва ахарей габалим, ашер линду марутам. За то, что оставили они Тору мою, которую я дал им, и пошли в злонамерение своего сердца за всевозможными идолами, которых научили их отцы. Следовали произволу сердца своего. За это сказал Творец, вот накормлю я их народ этот полынью, и напою их водою ядовитую, и рассею их между народами, которых не знали они, не отцы их, и пошлю вслед за ними меч, пока не истреблю их. Так сказал Господь, поймите это и пошлите за плакальщиками, чтобы они пришли, за мудрыми, чтобы и они пришли. Пусть они поторопятся и запричитают по нас, ибо крик слышится со всех сторон, со стороны Сиона, как мы разорены, опозорены весьма. Творец предупреждает через пророка Ирмияву о том, что больше так мир уже существовать не может. Сейчас мы находимся с вами в период, который называется Бенин Царим. Между двумя тяжелыми датами, 17-й Тамуза, когда была пробита стена города Иерусалима, и 9 Ава, днем разрушения храма. И каждый из нас должен знать, высказывание мудрецов о том, что если в наши дни не был отстроен храм, то мы можем считать, что как будто бы в этот день храм был разрушен. То есть сегодня, когда мы каким-то образом празднуем, если так можно сказать, те страшные даты в еврейской истории, не имеется в виду, что вот мы каким-то образом идентифицируемся и соотносимся к боли и трагедии, которая произошла тогда 2000 лет тому назад, а мы имеем в виду, что в наше время мы должны смотреть, что если храм не отстроен в наши дни, то означает, что если бы он был до нашего поколения, то он был бы разрушен в наши дни. В этом суть высказывания мудрецов, что каждое поколение должно смотреть на себя как на поколение, в дни которого был разрушен храм. Потому что как только у нас возникают какие-то заслуги, храм был бы сразу же отстроен, в случае, если бы этих заслуг было достаточно для того, чтобы Творец снова вернул божественное присутствие. Можно ли было предвидеть катастрофу, о которой говорили пророки? Можно было ли предвидеть, что закончится то самое еврейское государство, еврейская независимость, о которой столь кичились еврейские цари? Танах рассказывает нам в книге царей, во второй книге царей, в главе 22, рассказывает нам о царе по имени Яшиягу, который был третьим царем до конца существования храма, третьим царем до конца. Он жил за 22 года до разрушения храма и отстроил храм, то есть отстроил всю внутренность храма. После того, как он закончил свою работу, он в присутствии народа обратился к Творцу и сказал: «Возьми ключ», он взял в руку ключ от храма, обращается к Творцу, говорит: «Возьми ключ, нам он больше не понадобится». С неба спускается рука, которая забирает ключ, и ключ пропадает. Увидев это, куаним, которые стояли в храме, прыгнули вниз с городской стены и разбились, совершив самоубийство. Все это произошло за 22 года до разрушения храма. Тогда, когда большинство людей даже близко не могли предположить о том, что события произойдут так, как они произойдут. Тем не менее, этот мидраш учит нас тому, что у каждого человека в тот момент и у нас сегодня есть возможность смотреть на мир сквозь истинную призму божественного света, не тешить себя пустыми надеждами, пустыми мыслями. Мир устроен так, что его свет очень обманчив. Для одних он тьма, для других он дает небывалый свет и показывает, как же человеку можно ориентироваться в этом мире и видеть действительность и истину. За что же был уничтожен храм? Как это произошло? И какие основные уроки мы можем с вами сегодня извлечь из этого? Отцом царя Йошияху, который отдал Богу ключ от Иерусалимского храма, был человек по имени Ахаз. Ахаз совершил то, что до него не совершал ни один царь в Израиле. Он сжег свиток Торы, несколько свитков Торы. Он пытался ввести весь народ в идолопоклонство. В храме он совершил реформу, внеся всевозможные статуи, которым поклонялись, всевозможные статуи идолов, которым поклонялись те люди, которые были связаны с царской властью. Все те, кто в Израиле были связаны с царской властью, сегодня любят поклоняться разного рода статуям. Во всяком случае, судьба Ахаза была такой, что у еврейского народа происходят страшные события, и еврейский народ обречен на потерю связи с Богом благодаря поступкам, которые сделал царь Ахаз. В результате, когда он умирает, то царем в еврейском народе становится царь Йошияву, которому было 8 лет, когда он становится царем над Израилем. Йошияху был праведный царь. Единственное, что можно продемонстрировать уже в его заслугу, было следующее, что Йошияху, став царем, начал судить еврейский народ, то есть тех, кто обращались к царю за вопросом. Царь не всегда, но иногда мог обладать также и судебной властью. В принципе, в еврейском народе власть делится на три части, как в дальнейшем и у всех остальных народов появилось разделение. Законодательная, исполнительная и судебная. Царь не имеет никакого отношения к законодательной власти. Закон у нас как бы есть, его определяет и регулирует Сангедрин. Царь имеет очень ограниченное отношение к исполнительной власти, имеет, но ограниченное, а к судебной власти, в принципе, не имеет никакого отношения вообще. Иначе как, если люди хотят прийти к царю, поскольку царь обладает особым божественным провидением, для того, чтобы царь решил их судьбу, то есть добровольно. Так вот, случилось так, что к царю Йошияху, по причине того, что он был человек мудрый и праведный, приходили люди, когда он был, собственно говоря, ребенком, 8 лет. И в результате он принимал какие-то решения. После этого оказалось для него, что на самом деле несовершеннолетний человек не может судить. Что сделал царь Йошияху? Он вернул все те деньги, которым он приговорил одну сторону для выплаты по отношению к другой стороне. То есть, почему он вернул? Он снова рассмотрел все эти дела или вернул от того, кому он присудил, сторону того, которого он в этом деле обвинил, то есть признал виновным? Нет. Он всем оплатил из своего кармана. То, что можно сказать по поводу царя Йошияху. В 22 главе книги «Царей 2» мы находим очень непонятное на первый взгляд повествование. 8 лет был Йошияху, когда он стал царем. И делал он то, что праведно в глазах Всевышнего. И во всем шел путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни вправо, ни влево. И был 18-й год царствования царя Йошияху. Это последний год царствования царя. Ему было 8 лет, когда он пришел к власти. И он царил только 18 лет. Послал царь нескольких человек, сказав: «Пойдите, пересчитайте все деньги храмовые, и пусть отдадут их в руки тех, кто делают работы в храме, и пусть раздадут работающим в доме Господнем для починки повреждений в доме». То есть он решил сделать капитальный ремонт храма, отремонтировать храм. «Плотникам и строителям, и каменщикам на покупку леса, вырубленных камней, на починку дома. И не вели они с ним счета деньгам, отданных в их руки, потому что они поступали честно». То есть даже никто не считал, люди были настолько порядочны, что даже не нужно было регистрировать деньги, которые отдавались. «И сказал первосвященник Хилкияву, Шафану, писцу: книгу Тору нашел я в доме Господнем». Что имеется в виду? Что в храме нашли свиток Тора? В каждой синагоге сегодня можно найти по несколько свиток Тора. Что значит книгу Тору нашел я в храме? «И сообщил Шафан, сказав: книгу дал мне Хилкия священник. И читал ее Шафан царю, и было, когда услышал царь слова книги Торы, то разорвал он одежды свои. И повелел царь священнику Хилкия и другим своим людям: пойдите, вопросите Бога обо мне и о народе, обо всей Иудее, о словах, которые найдены в этой книге». Что произошло? Ну, для начала, толкователи Торы, критики, библейские критики, которые прочли это место, они пришли к умозаключению о том, что нашли в храме какую-то еще новую книгу, которую до сих пор не знали, и прочли. Отсюда они, поскольку был комментарий, что они нашли книгу, которая была развернута на... свиток Торы был развернут на книге Дворим, на последней части Торы, на последней книге Торы. То они, как бы, библейские критики, они взяли как бы эту информацию из комментаторов и решили, что вот как бы эту книгу тогда и только и нашли, а до сих пор ее не знали. Поэтому прочли, видели, что жизнь каким-то образом не совпадает с требованиями этой книги, поэтому царь пробрал одежды, поэтому была печаль и так далее. И так далее. Ну и это все очень трудно в это поверить, хотя бы по той простой причине, что свиток Торы, который нашли, это был свиток, написанный рукой Моше Рабейну. Так объясняют нам комментаторы. То есть либо идти по пути библейской критики, не принимать как бы ничего, тогда нельзя знать также, что это была книга, на которой был открыт свиток книга Дворим, последняя книга Торы, либо идти по еврейскому пути, и тогда кажется, что это был свиток, написанный Моше Рабейну. Мы говорили с вами уже о том, что это был за свиток. Свиток это был, который написал Моше Рабейну своей рукой, который был спрятан в храме, так что его случайным образом нашли. Почему? Потому что царь Ахаз, который сжигал свитки Торы, он пытался найти все, что он мог в храме сжечь, а на его место поставить языческие статуи и изваяния. В результате кто-то из священников хорошо спрятал свиток Моше Рабейну, так что он был обнаружен. Но почему же царь тогда порвал одежду? Надо было объявить это день праздника. Потому что свиток Тора был открыт на следующем месте в книге, которая приводится в книге Дворим, глава 28, стих 36. И написано там следующее. Моше Рабейну перед смертью дает еврейскому народу последнее свое наставление, и говорит он так: говорит Моше Рабейну: отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого ты не знал, ни ты, ни отцы твои, и будешь ты там служить божествам иным, дереву и камню. На иврите это место называется Тухеха, что левухиях — это попытаться человека поставить на путь, который является истинным для еврейской веры. Левухиях человека — это показать там, где он неправ, последнее наставление. Так вот, этот свиток Торы оказался открытым именно на этом самом страшном месте, которое, когда мы читаем недельную главу, эту в синагоге, то в это время не приглашают к Торе на чтение этого куска никакого человека, а только сам тот, кто читает Тору, он произносит эти слова, чтобы не оказалось, что тот, кто читает, он делает такое страшное назидание по отношению к человеку, которого вызвали, который как бы читает этот свиток. Поэтому сам Бааль Куре, сам тот человек, который читает свиток, он его как бы читает для того, чтобы никому конкретно такое страшное назидание не сказать. Так вот, говорит Творец: «Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ты, не отцы твои, будешь ли там служить божествам иным, дереву и камню». Что когда еврейский народ дойдет до конца, то тогда наступит полная тьма, и храм будет разрушен, евреи пропадут из этой страны. «И станешь ужасом и притчей посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Господь». Если написано в Торе, что даже народы признают, какова, сколь большая мудрость этой великой книги, которой живут евреи, так написано в книге Дворим, тогда, когда у нас будет благословение, то есть когда мы будем исполнять эту Тору, и когда у нас будет связь с Творцом, когда у нас будет гармония в нашем существовании, тогда, безусловно, все народы мира признают, насколько этот еврейский народ принял книгу, в которой есть много логики, много ума, много величия, то тогда, когда еврейский народ потеряет эту связь и будет изгнан, то, естественно, народы не будут глубоко вдаваться в еврейскую философию, а народы мира скажут, что мы будем для них людьми, которым, безусловно, никакого уважения и почтения они ощущать не будут. Итак, что происходит? Находит царь книгу, открытую именно на этом самом месте. Обратились к пророчице Хулде, которая говорит: «Так сказал Господь, вот навожу я бедствие мое на место это и на жителей его, все по словам книги, которую читал царь иудейский, за то, что оставили они меня и приносили воскурение другим богам, чтобы гневить меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет». Гнев мой не погаснет. «А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите ему: так сказал Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что сказал я об этом месте, о жителях, то они будут предметом разрушения и проклятия, и ты разорвал одежды свои и плакал передо мной, то и я услышал тебя, и за это ты уйдешь к отцам своим в мире, то есть глаза твои не увидят того бедствия, о котором было сказано». А именно, благодаря тому, что царь делает шву, царь по-настоящему понимает, что путь, которым шел еврейский народ, был путем ошибочным, то наказание это не произойдет в его дне, произойдет через 22 года, как оно произошло, насколько мы это знаем в исторической перспективе. Что делает царь? «И послал царь посланников, и собрали к нему все старейшины Иуды Иерусалима, и царь делает реформу, возвращается все государство снова в рамки Торы, после того, как Ахаз сжег свитки Торы и привел еврейский народ к тому, что даже в нашем храме стояли те самые языческие идолы, которые и привели к полному разрушению связи между Творцом и еврейским народом. 23 глава 2 книги Мелахим говорит нам так: «И взошел царь в дом Господень, и все люди Иуды, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от мала до велика, и прочел он им вслух все слова книги Завета, найденные в доме Господне. И встал царь на возвышение и заключил союз перед Господом, чтобы следовать Богу и соблюдать заповеди Его и свидетельства Его, и уставы Его всем сердцем и всей душой, чтобы выполнять слова этого завета, написанные в этой книге. И вступал в союз весь народ, и повелел царь Хилькияху, первосвященнику, и священникам, помощникам, стоящим на страже, у порога вынести из храмового зала Господня все вещи, сделанные для Бааля и для Ашеры, те самые языческие предметы, которые были сделаны для поклонения идолам в храме, и для всего воинства небесного, и сжег их вне Иерусалима в полях Кедрона, и пепел их отнес в Бетель. И отстранил он жрецов, которые поставили цари иудейские, то есть цари иудейские в рамках Министерства по делам религии трудоустроили людей, функция которой была поклонение идолам. Как сегодня на университете есть много средств государственного бюджета, а на ешивы средств нет. Я не сравниваю в данном случае университеты с капищами, я просто говорю о том, что как тогда на Тору не хватало средств, а хватало денег на все самые очень важные вещи, так и сегодня есть деньги на все что угодно, кроме как на распространение Торы в еврейском народе. В результате того, что нет воспитания, то требуется больше средств для того, чтобы людей спасать от наркотиков, на тюрьмы и так далее, и так далее. Так вот, отстраняет, то есть увольняет царь Йошияху всех жрецов, которые, как сказано, приносивших воскурение Баалю, солнце, луне и звездам, и всему воинству небесному. И вынес он Ашеру из дома Господня за Иерусалим, сжег все это и разрушил дома блудников, которые были при храме Господнем. То есть при храме сделали еще капище блудников. Чего только не было. И осквернил он место, где евреи проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь. И лошадей, которых поставили в честь солнца цари иудейские. Обратите внимание, что за странное вообще действие поставить лошадей в честь солнца. Ну, интересный вид служения, правда? Лошадь в честь солнца. Какая связь? Лошадь на иврите сус. Гематрия слова сус. Самых это 60. Вав это 6. И самых 60. То есть все кратно 6. Одни шестерки. Шестерки соответствуют в этом мире шестимерному пространству. То есть четыре стороны света, вверх и вниз. Это и есть то, что определяется Солнцем, то есть определяется временем. А именно, наше трехкратное, трехмерное евклидово пространство. Если взять каждое направление в две стороны, то получится это шестимерное пространство. Его аргументом этой функции является время. А время, оно определяется Солнцем. Так вот, что делают цари? Цари говорят, мы в этом мире живем теми ценностями, которые осязаемы. Тора нам говорит про те ценности, которые очень сложны, которые не столь ясны человеку. Они далеки. Они, в некотором смысле, абстрактны. Так говорили цари, царь Ахаз. Поэтому, в принципе, в этом мире служить нужно осязаемым ценностям. Для того, чтобы эти осязаемые ценности были еще более осязаемыми, чтобы было понятно конкретно, чему надо служить. Они служат лошадям. Сегодня это машина. Люди очень любят машины сегодня. И служить нужно Солнцу, то есть тому, что определяет материальное время, которое в динамике которого происходит у нас движение в материальном пространстве. Поэтому написано, и лошадей, которых поставили в честь Солнца, цари иудейские, он перенес в дом Господина, в комнаты царедворца, а колесницы с Солнца он сжег в огне. То есть лошадей он убрал, колесницы сжег, полностью вернул еврейский народ снова в то состояние, как это было до того, как евреи начали поклоняться, как здесь написано, мерзостям тех народов, которые нас окружали. И разбил он статуи и так далее, и так далее. Текст говорит нам, подводя итог тому, что царь Йошияху сделал в храме, он говорит так. «И не было до него царя, подобного ему, который обратился бы к Богу всем сердцем своим, всей душой своей, всей силой своей. Но Господь не отступился от ярости гнева его великого, какой воспылал гнев его на Иуду за все те огорчения, которыми гневил его Менаше. И сказал Господь, и Иуду отрину я от лица моего, как я отринул Израиль, и возненавижу город этот, который я избрал, Иерусалим, и дом, о котором я сказал, будет там имя мое». То есть Йошияху понимает, что Творец только ради него готов отложить исполнение пророчества об уничтожении Иерусалима. Но отменить это пророчество будет абсолютно невозможно. Поэтому, что делает Йошияху перед своей смертью, а именно, все, что произошло у Йошияху, было в последний год его правления, то есть 18-й год. То есть, а последний год правления царя, как правило, последний год его жизни. 18-й год. Последний год он начал строить храм, нашел свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, прочел, что там написано, понял, что храм будет разрушен, царь будет изгнан. Все это происходит под самый конец. Что делает царь Йошияху? Он в подземелье храма прячет священную утварь для того, чтобы она не досталась врагу. Он прячет Арона Брит, в котором хранится свиток Торы, написанный рукой Моше Рабейну, этот самый свиток, где находится скрижали с 10 заповедями. Прячет вместе с ними посох Аарона, в котором расцвели и шкидим, и прохим, цветочки, и миндалины. Продемонстрировав тем самым, что колено Леви, оно отличается от всего остального еврейского народа, в смысле того, что является избранным Творцом для осуществления своей службы. И тогда, когда он подготавливает все, что он может для того, чтобы основная священная утварь, самая первостепенная по своей важности, сохранилась, и враг не смог бы ее захватить, выходит Йошияву и надеется, что он сможет все-таки отменить этот тяжелый декрет, который дает Творец, поскольку он сделал все, что от него требуется. В Торе было написано так. Сказано, что если мы будем достойны, то тогда не пройдет меч по нашей земле. Не пройдет меч по нашей земле. В это время фараон Нехо, египетский фараон Нехо, просит у царя Иудеи пройти со своей армией через Иудею для того, чтобы сразиться с вавилонянами, теми самыми вавилонянами, которые разрушат Иерусалим. И Йошияху делает одну ошибку в своей жизни. Он не спрашивает пророка Ирмияу, как поступить. Проходит армия Египта и думает Йошияху, что поскольку он сделал все, что от него просил Творец, то по нашей земле не должен пройти меч даже с мирной целью. В данном случае фараон просто хотел пройти насквозь, чтобы воевать с тем народом, который разрушит храм через 20 лет, через 22 года. Говорит Йошияху, нет, я против. Выступил воевать против царя Нехо, против египетского фараона и погибает в том самом месте, в котором погибнут множество евреев от вавилонян после разрушения храма. В том самом месте. Зора рассказывает нам о том, как оплакивал пророк Ирмияху Йошияху. Зора говорит нам так. Йошияху малка этфас бехувай вода Исроэль дектив. Что царь Йошияху был схвачен по причине вины еврейского народа, как сказано об этом в книге Эйха, как пророк Ирмияху говорит в книге Эйха, «Руаха пейну машея гашем нилкадышки тотам». «Руаха пейну» – дух жизни нашей, помазанник Бога, попал в ловушку из-за грехов их. То есть Ирмияху называет царя Йошияху машея гашем, помазанник Бога. То есть помазанник Бога в том смысле, что он, будучи царем Израиля, сыном царя Давида, то есть потомком царя Давида по прямой линии, он и был тем самым Машиахом, который должен был бы прийти в его поколение, если бы еврейский народ был достоин. Именно такими словами оплакивает его пророк Ирмияху. Что же происходит? Какова причина приводит еврейский народ к тому, что вместо связи с Творцом мы приходим, не дай Бог, к обратному, приходим к необходимости покинуть эту землю, или, даже не покинув эту землю, мы находимся в состоянии полного непонимания картины, полной сумятицы, так как сегодня, когда ни один человек в правительстве национального единства не знает, что же сделать для того, чтобы хоть каким-то образом решить проблему пребывания евреев на своей земле. Это полная сумятица, полная неясность того, как быть. Это то, что происходит непосредственно перед катастрофой, как мы читали с вами в книге Ехискеля только что. Что перед катастрофой наступает суматоха, когда ни один человек не знает, как поступить. Последнее наставление Моше Рабейну перед его смертью было следующее. В книге Дворим, глава 4, Моше Рабейну говорит: «И умру я в земле этой, не перейду Ярдена, а вы перейдете и овладеете этой доброй землей». Говорит Моше Рабейну, что он умрет в Иордании, а еврейский народ пройдет и попадет в эту землю. Говорит Моше Рабейну, берегитесь, чтобы не забыть вам союза Бога вашего, который он заключил с вами, и чтобы не сделать себе изваяние какого-либо образа, что запретил тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой огонь пожирающий, он Бог ревнитель. Что такое огонь пожирающий? Огонь пожирающий – то, что оказывает влияние. На огонь повлиять очень сложно. А он оказывает влияние на все. Он сжигает все, что является более грубым, чем сам огонь. Говорит Моше Рабейну, что самая большая опасность, которая приводит к тому, что огонь пожирает тебя и что ты покидаешь эту землю, опасность следующая. Когда же родятся у тебя сыны и сыны сынов, венушантем варец, вишхатем, васитем песаль тмунат коль, васитем гарабене ашем лукеха лакисой. Китолит ванил днебаним, когда ты родишь детей своих и детей-детей своих, вену шантым баац, и станете вы старыми на земле, прилипнете на земле, будете дремать на земле, исказите свои пути и будете делать разного рода изваяния или изображения, то тогда призываю я в свидетели, говорит Моше Рабейну сегодня, небо и землю, что совершенно сгинете вы скоро с земли, в которую переходите через Ярден для наследования ее. Не пробудете много времени на ней, а непременно будете истреблены. Что происходит? Венушанте, если вы будете дремать на этой земле, является ключом к тому, что еврейский народ из этой земли изгоняется. Что такое венушанте? Почему дремота столь уж страшное явление? Что такое венушанте? Что вы задержитесь, что вы будете беспечными, что вы будете дремать на этой земле. Если не будет ощущения жизни и связи, тогда произойдет изгнание. Я очень редко в своих лекциях пользуюсь понятием гематрии, поскольку это определенный метод, из которого очень ясно нужно понимать, что можно выучить. И в основном, как правило, когда его приводят, то это подсчеты, которые мало имеют реальные связи между собой. Тем не менее, по поводу этой гематрии говорят все Галей Тура с самых-самых древних времен. А именно, гематрия слова «Венушантен» 852. 850 – это количество лет, которое евреи жили от прихода в землю Израиля до разрушения первого храма. Говорит Моше Рабейну, «Венушантен», что если для вас жизнь станет старой, то есть будете жить так степенно, беспечно, жизнь перестанет для вас приносить что-то новое, и перестанете духовно расти, а каждый сядет под виноградник свой, под смоковницу свою. И будете вот так вот дремать. То Творец изгонит вас, и у вас будут большие неприятности. И комментаторы говорят, что в разрушении первого храма наряду с горем мы находим еще небывалое милосердие Творца по отношению к своим творениям. А именно, что если бы Творец разрушил Иерусалим лишь на 2 года позже, то тогда бы, не дай Бог, гнев Творца был направлен против людей, а поскольку мы еще не дошли до гематрии слова «Венушантен», еще до 852 года не дремали на этой земле, то тогда Творец свой гнев послал на камни и на дерево Иерусалимского храма и города, а люди в своем большинстве были спасены, пришли в изгнание. И как дальше пишет Моше Рабейну, что тогда, когда Творец изгонит нас, то тогда оттуда же искать станешь Господа Бога твоего и найдешь, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Говорит Моше Рабейну, что если оттуда ты будешь по-настоящему искать Бога, то ты сможешь Его найти. Там, в изгнании, за границей, люди будут обладать большей способностью искать Творца, которого они потеряли здесь. Так вот, если бы еще на 2 года лишь продолжалось пребывание евреев на этой земле, то неприятности могли бы произойти принципиально, принципиально больше. Что такое человек в состоянии венушантен, человек, который пребывает в состоянии дремоты? Мудрецы говорят, что промежуточное состояние между человеком в состоянии духовного роста и пребыванием человека в состоянии греха является человек спящий. То есть человек спящий – это полпути между человеком духовным и человеком, духовность которому не свойственна. Когда человек спит, он не живет. Во время сна человек ничего не производит. Он находится в системе, которая не обновляется. Стал бы только стареет, только с возрастом становится менее способным, теряет тот потенциал, который у нас есть. Каждый день каждый из нас становится старее. Каждый день потенциал мы расходуем. Так вот, если мы находимся этот день в состоянии дремоты, то мы как бы ничего и не создали. Мы находимся в необновляющей системе. Духовная форма человека, которая пребывает во сне, ведет его к греху. Бодрый человек стремится к динамике, стремится к изменению, стремится к духовному росту. Он открыт для восприятия ценностей более высоких, чем те ценности, которые находятся сейчас. Бодрствование приводит человека к жизни, к существованию. А спящему человеку, наоборот, ему лучше без всяких изменений, без динамики. Человек у вас не лучше бы был спокойно, чтобы ничего не происходило. Человек во сне не ожидает никаких новых открытий. Он не готов к новым открытиям. Он абсолютно закрыт. Ему не так хорошо. Он спит. Новые открытия, наоборот, вызывают у него опасность. Потому что так у него более-менее сон защищен. У каждого человека есть психологические реакции, задача которых защитить его психику, защитить его от возможного рода неприятностей. Человеку спокойно, человеку надежно. И любая динамика, любая необходимость работы, какого-то духовного служения, какого-то духовного изменения, такому человеку, в тяжесть ему это не нравится. Такому человеку хороша дремота, потому что любая динамика, любой духовный рост угрожает его равновесному пребыванию в состоянии дремоты. Об этом сказал Творец. Венушантами, если вы будете дремать в этой земле, если вам будет казаться, что можно так вот просто существовать, ничего не произойдет, что ваше пребывание на этой земле абсолютное, ваше право на этой земле абсолютное, то тогда вы из этой земли таки будете изгнаны, и эту землю вы покинете. Это абсолютно то, что сказал еврейский пророк, первый еврейский пророк Моше Рабейну, в словах Венушанта. Обратите внимание, что происходит сегодня. Сегодня происходит полная правительственная дремота в этой стране. Правительству почему-то кажется, что право евреев на эту землю неотъемлемое. Понятно, на каком основании. В всяком случае, наши оппоненты с этим не согласны. Организация Объединенных Наций с этим тоже не согласна, потому что любое действие, которое делают евреи, приводит весь мир к существенному возражению. И в результате оказывается, что евреи находятся на этой земле очень-очень ненадежно. Несмотря на то, что действительно Творец эту землю нам дал. Венушан. Если еврей потеряет духовную форму реальной живой связи с Богом и со священной землей, тогда происходит изгнание с этой земли. И после этого изгнания исполняются слова «Умишам кедрашену» и «Оттуда ты будешь требовать Бога». «Умишам кедрашену» — «Оттуда ты будешь требовать Бога» и так далее. Пророк Ирмияху в книге Эйха оплакивает Иерусалимский храм, который был уже разрушен. Книга Эйха изначально была написана до разрушения храма, но эту книгу сжег царь Иоаким, поскольку видел, что Ирмияху пророчествует о том, что ему неприятно, он просто взял и сжег книгу Танах. Этой книги у нас не осталось. Если книга, первоначальная книга Ирмияху имела 300 глав, сегодня у нас только 4 главы в книге их. Так вот, Ирмияху во второй книге, которую он написал уже после этого, пишет следующие слова. «Им тухальны нашим перьё алулей тапухим, им мегарек ва мишка нашем коген венави». Будут ли есть женщины, детей своих, которых они нежели, и будет ли убит в храме Бога каен и пророк. Мидраш рассказывает, как образовались эти слова, куда они произошли, почему Ирмияху оплакивает Иерусалим именно этими словами. А именно, Ирмияху оплакивал то, что голод дошел до такого состояния, что женщины ели своих собственных детей. И когда Ирмияху это говорил, будут ли есть женщины своих детей, которых они нежели, раздался голос с неба, который ему ответил, будет ли убит в храме Бога каен и пророк. И непонятно, что имел в виду голос с неба. Понятно, что надо оплакивать и детей, и женщин, которые съели своих детей. И понятно, что и гибель каенов и пророков тоже надо оплакивать. То есть как бы Ирмияху обратился к Творцу с некоторым молитвой, описывающей горе. А Творец как бы в свою защиту произнес вторую фразу, а как же погибал в храме пророк и каен. То же самое, чем Творец как бы получается защитился перед еврейским пророком за то, что произошло в храме во время его разрушения, во время уничтожения. Что это за ответ? Давайте попытаемся разобраться, что это за история. Ну, для начала Мидраш рассказывает следующее, что был такой человек, которого звали Дуэг бен Юсеф, Дуэг от слова волнующийся, переживающий. То, что на современном иврите называется хариди. Кто такой хариди? Хариди — тот, кто переживает, тот, кто к жизни относится не в состоянии небеспечно, не безразлично. Харед — это переживающий. Того, кого волнует судьба. Это слово хариди. Да, харада, совершенно нет. Харики, тот, кто переживает о том, что происходит. А не тот, кто обеспечен. Так вот, человека звали Доид бен Юсеф, что он должен был хариди. Ее папу его звали Юсеф. И он умер очень молодым, тогда, когда у его жены был лишь маленький ребенок. И эта женщина растила этого ребенка, это была единственная память о его муже. И она его мерила, как в России в свое время мерили детей, делая полоски на двери, на косяке двери, так вот и она делала. Но в те времена, как бы в Израиле никто этого не делает, а вот она буквально так вот мерила своего ребенка, отмечая его полосками. И когда наступил голод, она его съела. Она съела своего ребенка, того самого ребенка. И было страшное горе. И об этом узнал пророк Ирмияху. И обращается к Творцу со словами «Имтухали нашим период». Как же жизнь дошла до такого состояния, что та женщина, для которой ее ребенок был столь важен, как она заботилась о нем, как она лелеяла его. Как же могла она съесть своего ребенка? Отвечает ему Творец, будет ли убит в храме Бога пророк и ковен? Что же имел в виду Творец? Имел в виду он следующее. Мы узнали эту историю, в частности, благодаря министру обороны Вавилона, которого звали Навузрадан, который, войдя в храм, увидел следующее. Навузрадан входит в храм, и прежде чем он его уничтожил и сжег, он попросил провести ему экскурсию о том, что есть в храме. И ему показывают разные достопримечательности храмовые, разные вещи. И вдруг он видит место, где на земле пролита кровь. И она кипит. Кровь кипит. Навузрадан обращается к Кавену и спрашивает, а что это за кровь, почему она кипит? Ему говорят, ну, тут была у нас жертва, кровь жертвы пролилась, и вот так случилось, что она кипит. Говорит Навузрадан, смотрите, мы люди конкретные, нет ничего лучше, чем практика, которая является проверкой теории. Давайте принесите жертву, пролейте кровь, посмотрим, будет она кипеть или нет. Но они были вынуждены это сделать, кровь, конечно же, не кипит. Тогда он говорит, ну, расскажите, что происходит, потому что я не уйду с этого места до тех пор, пока вы мне не расскажете, что происходит. Ему не говорят. Он начинает убивать одного с другим, убивает тысячи людей. С тем, чтобы ему только рассказали, что происходит с этой кровью. И рассказали ему следующую историю. Был в Израиле царь, примерно за 200 лет до разрушения храма, которого звали царь Ахазия. Царь Ахазия был сыном Аталии, а Аталия была, в свою очередь, дочерью Ахавы и Изевеля. Для того, чтобы понимать вообще, что происходит в Танахе, крайне необходимо знать, кто с кем родственник. Потому что в Танахе все родственники. И все знакомые, и все ходили в хедер один и так далее. Там все люди между собой хорошо связаны. Поэтому как в Израиле сегодня, так и в Танахе. Поэтому для того, чтобы понять, что вообще в Танахе происходит, необходимо знать, кто кого родил, кто с кем вместе в Милуим служил, кто с кем вместе в детский сад ходил и так далее. Без этого ничего понять невозможно будет. Так вот, еще раз. Ахав – это был царь Израиля, который поставил перед собой задачу искоренить любую память о еврействе. Он уничтожал физических пророков. И пророк Ильяву – это был тот человек, который был оппонентом Ахава, тот, кто победил его в тяжелейшем соперничестве, которое между ними было. Ахав женился на Изевеле, дочери Сидонского царя, которая прошла реформистский гиюр. И в результате этого гиюра она тоже уничтожала множество еврейских мудрецов и пророков. И у них родилась дочь, не в добрый час, которую звали Аталия. Сыном этой самой Аталии был царь Ахазия. Царь Ахазия воюет с Арамом и погибает. И когда пришла весть о том, что царь погиб, то Аталия, его мать, убивает всех потомков своего сына, то есть, попросту говоря, убивает своих внуков для того, чтобы прийти к власти. Это немного о реформистском гиюре. Убивает своих внуков для того, чтобы прийти к власти. В результате она объявляет себя царицей и царствует 6 лет. Только что произошло. Одного ее внука удалось спасти. И этого внука звали Йоаш. Его спас первосвященник Иоиада. В течение 6 лет он хранил его в святой святых Иерусалимского храма. В течение 6 лет происходил каждый день полное чудо, что этот ребенок ни разу не плакал в голос. Ребенок не издавал звука. 6 лет он так вот жил в святой святых. Первосвященник его кормил. Святая святых — это место, куда может зайти первосвященник только в Йом-Кипур. Там был последний из царей. Если бы этот царь не сохранился, то династия Машиаха просто бы оборвалась. Машиаха бы еврейского народа не было. То, что и хотела сделать царица Аталия, кроме всего прочего. И через 6 лет, когда первосвященник Йоаада почувствовал, что у него есть политические силы, он совершает переворот, совершает заговор, переворот. Народ, который собирается в праздник, в 1 из 3 праздников, когда евреи все собираются в храме, народ собрался в большом количестве, и первосвященник перед ними открывает святую святых и выводит им царя и говорит: вот этот царь ваш. Узнав о том, что царь жив, народ поднимает восстание, и царицу убивают, ту самую царицу Аталию убивают, в результате Йоаш приходит к власти. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее. Прошло несколько лет после этого. И Йоаш, сказано о нем, что он начинает делать зло в глазах Бога. Начинает поклоняться идолам. Тот самый Йоаш, который жил в святой святых, он начинает поклоняться идолам. Начинает вести себя так, как бабушка родная. И кто порицает его в дни его жизни? Сын первосвященника, сын того самого первосвященника Йоаада, который спас его. И звали его Захария бен Йоаада, пророк Захария. Пророк Захария порицает царя Йоаша. И говорит царь Йоаш своим людям: убейте его в храме. Убейте его, чтобы он не мешал жить народу. Потому что он занимается тем, что проводит антисионистскую агитацию и пропаганду. Мешает народной жизни. Убейте его. И Захарию убивают. И кровь его кипит 200 лет. Никаким образом ее не убрать, ничего не происходит. Чистый чудо в чудо. Кровь его кипит в храме 200 лет. Когда Навузрадан узнал об этом, когда военачальник армии Навуходоносор узнал об этом, он принял гиюр и вошел в еврейский народ. Сказано в книге Зора: от имени Раби Пинхаса бен Яира, отца жены Раби Шимона бар Йохая, автора Зогара, сказано так: «Коль верама нишма Рахель мивакает банея». Голос слышится на высоте. Рахель оплакивает сыновей своих. Рассказывает Зогар, что в час разрушения храма раздался голос: «Отцы, где вы? Вы во сне? Сыновья ваши умерли, убитые, они в изгнании, в голоде, дома их разрушены, где вы? Встаньте, пробудитесь». Пробудились наши праотцы, похороненные в пещере Махпела в городе Хеврон. Обратились к Моше Рабейну, спросили: «Моше, эфу банейну, где сыновья наши?» Отвечает им Моше: «Я оставил их в Сыгашуа». И оставил их. Обратились они к Игашуа. Говорит Игашуа бен Нун: «Я разделил землю среди них, они разошлись, каждый под виноградную лозу свою, каждый к смоковнице своей, каждый разошелся по земле своей, в Лошанта». Каждый живет в своей вилле, каждому нормально. Воспитывают детей, дети воспитывают детей, дети детей воспитывают внуков детей. И так все кого-то воспитывают, и все говорят, что они живут ради воспитания кого-то. И так вот все и утряслось. Пришли праотцы на храмовую гору, которая дымилась от огня. И когда они пришли к храму, то слышат они голос, который говорит: «Малый едидай бебити». «Что друзьям моим в доме моем?» Слышат голос неба: «Что друзьям моим в доме моем?» Отвечает Авраам: «Банай и фогем, сыновья мои, где они?» Отвечает им Творец: «Битлу брит Авдуа Водозера. Они устранили завет, служили идолам». Отвечает Авраам Богу, говоря: «И махоль душа чнеха. Если так, то пусть сотрутся они ради святости имени Твоего. Аврааму нечего было сказать в защиту. Поскольку духовность является первичным понятием в этом мире, потому что весь мир создан по определению ради этой самой духовности, которую Творец на него вложил, то если народ не соответствует этому миру, то мир должен быть уничтожен. Вернуться в состояние хаоса бесформенного, как это было раньше. Мира нет права на существование, и Аврааму нечего сказать в защиту. Авраам, главным качеством которого было милосердие, который молился за города, с дома и Аморы, чтобы спасти язычников, которые там жили, он не нашел ничего, чтобы сказать за еврейский народ. Рахель не рака альбане, Рахель оплакивает сыновей своих. Манал гинахем альбане кейнем. И отказывается утешиться о сыновьях своих, поскольку нет их. Обращается Творец, почему ты не можешь утешиться, вроде как ответ, который дал Авраам Авину. Он ответил, нечего сказать, просто нечего сказать. Рахель оказывается утешиться, и Творец говорит ему, «Гейлу царати лифана, они привели соперницу мою передо мной». То есть поставили в храм идолов, как мы с вами читали. «Привели соперницу мою передо мной». Говорит Рахель, «А разве я не вела соперницу мою в дом мой?» Что имеет в виду Рахель? Рахель имеет в виду следующее. Когда Яков изначально договорился с ней о заключении брака, то папаша ее, обманщик, решил сначала выдать старшую дочь Лею, после этого уже Рахель. И Рахель передала своей сестре те тайные знаки, которые Яков передал ей в знак того, чтобы его не обманули, поскольку Яков прекрасно понимал, с кем он имеет дело. Он передал Рахель тайные знаки. И она эти знаки передает своей сестре для того, чтобы у сестры не было позора, когда ей сделают свадьбу, чтобы не оказалось позора. То она добровольно передает. И говорит Рахель таким образом сейчас Творцу. Да, евреи принесли идола в дом твой, но я добровольно привела соперницу в дом мой, поэтому этот поступок, может быть, до какой-то степени может смягчить то, что произошло, каким-то образом привести к капоре, привести к искуплению. Все, что происходит дальше? Помните, когда Лея послала своего сына за Дудаим, за плодами, которые помогают для того, чтобы женщина могла зачать. Когда этот сын вернулся, Рахель попросила у Леи вот этих вот плодов. И говорит Лея, мало того, что ты забрала мужа моего, ты хочешь забрать еще и плоды сына моего. Тут совершенно непонятно, как Лея такое вообще могла сказать. Ведь если Рахель, что значит ты забрала мужа моего? Наоборот. Муж совершенно не хотел на Лее жениться. Муж хотел жениться на Рахеле. В результате Рахель добровольно выдала своей сестре эти знаки, в результате которых он женился сначала на Лее, после этого только на Рахеле. Что может означать фразу, что мало того, что ты забрала мужа моего, ты забрала еще и плоды сына моего. Имеется в виду вот что. Как могла Лея такое сказать? Ведь Лея была великим человеком, во многих аспектах служения Лея было более великим, чем служение Рахеле. Как же Лея могла быть настолько неблагодарна? Ответ простой. Лея на самом деле никогда об этом не знала. Все то, что Рахель сделала ради Леи, Лея об этом просто не знала никогда. А именно, папаша был хороший профессиональный жулик и обманщик. Папаша, я имею в виду Лея и Рахель. Поэтому он с самого начала, когда договорился с Яковом по поводу свадьбы с Рахелью, он имел в виду, что на самом деле его обманет и выдаст ему Лею. Изначально, когда они договаривались, то Яков так сказал, что я буду работать 7 лет ради Рахели, дочери твоей, младшей твоей. Почему так много написано? Рахели, дочери твоей, младшей твоей. Что же он просто сказал Рахели? Взял бы Лавана, привел ему Рахель сын, какую-нибудь женщину. Вот Рахель, ты ради нее работал, вот я получил. Дочь твоя, он бы поменял другую дочь. Поэтому он говорит, Рахель, дочь твою, младшую твою. То есть отсюда мы учим, во всяком случае, как с обманщиками нужно составлять юридические соглашения, все должно быть оговорено абсолютно. Так вот, изначально Лаван прекрасно понимал, что он собирается Якова обмануть. Что он делает? Для начала он должен был этот обман ввести надежно у себя в доме. Что он говорит? Яков посылает цветы невесте, берет Лаван эти цветы, передает Лее и говорит, вот тебе твоего жениха. Яков посылает какой-то подарок, берет Лаван этот подарок, приносит его Лея, говорит, это тебя твоего жениха. А Рахель слышит и молчит. И все время какие-то приветы, какие-то подарки, какие-то слова. Все говорит Лея, а Рахель слышит и молчит. И в момент свадьбы Рахель подходит к Лее и говорит, тут вот мне удалось узнать, что есть некоторые такие тайные знаки, которые необходимо иметь для того, чтобы передать Якову. Она дает ей эти знаки. Поэтому Лея до самого конца вообще ничего не знала. Не знала то, что Рахель как бы пожертвовала собою ради нее и вела соперницу в дом свой. Поэтому, когда Творец говорит, «Гейлут сиротили фанай», что вели соперницу в дом мой, потому что евреи поставили идолов в дом Творца, в храм, говорит Рахель, а разве я не вела соперницу в дом свой? И на это отвечает Творец, «Ешь сахар лифуалотех, вишаву баним лагвулам». Есть награды за то, что ты сделала, и вернуться сыновья к себе, в надел свой, вернуться к себе домой. Кто об этом знал, кто знал об этой истории? Мы с вами привели эту историю из Зора. Кто был свидетелем всего этого, как стали отцы, как они говорили с Моше Рабейну, как раздался голос с неба. Свидетелем этого был только один человек. Его звали Ирмияу Ганави. Его звали пророк Ирмияу. Как пишет пророк Ирмияу в 31 главе, «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите дальним островам и скажите, тот, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупил Господь Якова и спас его от руки того, кто сильнее его. И придут они и воспоют с высоты Циона, и устремятся ко благу Господню, к хлебу и вину, к оливковому маслу и к агнцам и тельцам. И тогда возвеселится девица в хороводе, юноши и старцы вместе. И превращу я скорбь их в веселье, утешу я их и порадую я их после горсти их. И напитаю я душу священников жертвами, и народ мой насытится благословением моим. Так сказал Господь. Так сказал Господь. Слышится голос в раме, вопли горькое рыдание. Рахель оплакивает сыновей своих. Не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало его. Так сказал Господь, удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, сказал Господь, возвратятся они из вражьей страны, и есть еще надежда будущности твоей, сказал Господь, возвратятся сыны в пределы свои. Это то, что пророк Ирмияу видел, все эти события, о которых рассказывает Рабби Пинхас бен Йаир, отец жены автора Зора. Отказывается Рахель утешится, кейнену, ибо не стало кого. Тут на переводчик перевел не стало их. Не стало них, это кейнам. Кейнену, это не стало Творца с ними. Рахель оплакивала не только факт изгнания еврейского народа, она оплакивала изгнание шхины и потерю связи между еврейским народом и Богом Израилем. «Ешь сахар ли полотех, вишалу бани лагулам».